Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Завет благодати Авраама», проповедана 17 марта 1961 года, Мидлтаун, Огайо, США. Спасибо, брат Салливан. Добрый вечер, друзья. Счастлив снова быть здесь сегодня вечером в служении нашему великому Царю и Спасителю Иисусу Христу, веря, что Он был действительно благ к вам сегодня и благословил вас. И сегодня вечером мы ожидаем несравненно большего, чего могли бы сделать или помыслить. Хорошо быть здесь сегодня. Моя жена говорит мне, что дома там сейчас идет снег, так что я, пожалуй, останусь в Огайо, если вы позволите мне. У меня есть несколько дней. Я надеюсь отдохнуть, если смогу. Я не могу оставаться дома. Я просто возвращаюсь домой и снова ухожу, потому что дома хуже, чем где бы то ни было дома. Так что я действительно устал. Я не останавливаюсь с Рождества. Мы начали с 2 недель в Скинии, с 7 периодов церкви. Оттуда мы отправились в Шривпорт, штат Луизиана, а оттуда в Арлингтон, штат Техас, или, прошу прощения, в Бамонт, штат Техас, Феникс, Аризону, Тусон, Аризону, Лонг-Бич, Визалию, штат Калифорния, оттуда в Тулар, Калифорния, затем обратно в Ричмонд, Вирджиния, а затем сюда. Я почти умер, если говорить о физическом. Но внешне я чувствую себя сильным. Но внутреннее оно просто устает, не может думать правильно, но я верю, что Бог благословит наши усилия, когда мы пытаемся служить Ему. Да благословит вас Господь. Надеюсь, это не заморозит вас, но я рад, что они выключили, потому что это немного так шумно. Вы сейчас меня лучше слышите? Хорошо. Кто-нибудь возьмите гвозди и почините это для нас сегодня. И надеюсь, что так. Я боялся, что он упадет, поэтому подпер его немного. Итак, сегодня вечером мы обратимся к Господу, вернее, Его Слову, на пророческую тему, о которой я думал и говорил в те разы. Но я хотел подойти к ней с немного другой точки зрения, потому что многие из вас звонили мне сегодня и говорили, что они не слышат там, сзади, из-за отзвука и рокотания, что вы не очень хорошо разбираете слова. Важно получить слово, потому что в конечном счете значение имеет слово. Слово Божье — вот что имеет значение. Я надеюсь, что вчера вечером я не был неправильно понят многими из наших братьев. Понимаете, если мы приближаемся к Богу, мы должны прийти на основании Его приглашения, Его Слова. Мы должны быть преданы Слову. А если вы делаете что-то, или говорите что-то, или проповедуете что-то, противоречащее действительному представлению вашего сердца, у вас не будет веры, потому что вы знаете, что делаете. Вы не полностью правы. Вы должны поступать именно так, как вы считаете правильным, и говорить, что вы знаете как истину. Если вы не делаете так, вы сами не можете иметь веру. И ваше послание никогда не дойдет до людей, потому что оно не будет помазано, потому что там, в этом маленьком звоночке здесь внизу, вы думаете о чем-то отличающемся от того, что вы говорите здесь вверху. И это просто не сработает. Вы должны быть по-настоящему честными. И евреям 10 главе, по которой я говорил прошлым вечером, видите? Ибо если мы грешим умышленно, понимаете, после того, как мы получили познание истины, больше не остается жертвы за грех. И что мы пытаемся поместить, если вы слышите меня сегодня лучше? Лучше? У тех людей было Божье обещание, у Израиля. Вы все слышите меня сейчас? Поднимите руки, все, кто слышит меня. Хорошо. Тем людям, Богом, была обещана обетованная земля. Но когда они пришли туда, чтобы принять обетование, они усомнились. И тогда они вернулись и умерли в пустыне. Каждый, кто не верил тому обещанию. Это истина? Поднимите руку, чтобы я видел. Каждый умер. Там были только двое, которые верили ему. Иисус Навин и Халев. И только двое из этих 2,5 миллиона человек должны были пойти в землю, потому что они верили этому. Итак, Ветхий Завет — это прообраз нового. Я рассматриваю их вместе. Сегодня духовный Израиль совершает ту же самую ошибку, что и естественный. И когда они пришли в настоящее место, вы уже прошли там школу теологии, просто в точности, как делали они. Исход 19. Они не могут принять это. Если они так делают, организация их отрезает. Сегодня передо мной служители, прекрасные люди. Ассамблеи Божьи — одни из моих больших обеспечителей. Церковь Божья поддерживает это. Foursquare поддерживает это. Единственники поддерживают это. Двуединственники поддерживают это. Объединенные пятидесятники поддерживают это. Пятидесятники святости поддерживают это. И некоторые из прекрасных христианских служителей там, по лицу земли, в их организациях. Я стараюсь ничем не обидеть этих братьев. Они мои братья, и они мужи Божьи. Но система — не мужи, не люди, но системы повсюду накручивают и отделяют их от других братьев. Они не могут этого сделать, когда система, под которой они находятся, не позволяет им это сделать. Вот в чем я против братьев. Я бы не хотел, чтобы вы меня неправильно поняли. Я знаю, что это Божья истина, и я знаю, что эта вещь должна умереть. Каждый прообраз, тень, и даже само Писание доказывает это. Поэтому я люблю моих братьев в ассамблеях и во всех других церквях, единственников и двуединственников. Я никогда не делал никакой разницы между людьми, какой организации они принадлежат. Пока они рождены заново и наполнены Святым Духом, они мои братья. И я стараюсь стоять прямо в проломе и говорить: «Вы мои братья». Сегодня вечером подобное собрание будет в городе, где один человек спонсировал меня, брат Салливан. Насколько я знаю, это правда. Когда мы все должны быть вместе, все церкви, это показывает, что я настолько же ваш брат здесь за кафедрой сегодня вечером, как был вашим братом в Чатакве. Я тот же самый. Я не изменился. Я просто получил то же самое послание, верно? Я люблю вас так же сильно, что бы вы со мной ни сделали. Это не вызовет у меня плохое отношение к вам. Если вызовет, тогда я очень ошибаюсь. И если я встану здесь и буду разглагольствовать, и действительно положу грех и неверие и все остальное на линию обтеса, просто для того, чтобы отличаться, братья, тогда я не годен для этого священного места. Я хуже, чем человек, который заблуждается по Библии, потому что я в собственном заблуждении, стараюсь показать или сделать нечто отличающееся. Если я не делаю это из благочестивого убеждения, с братской любовью в сердце, я не прав. И это то, как я поступаю, братья. Мне приходится сталкиваться с больными людьми и демоническими силами. Как я могу иметь веру, когда я против чего-то и что я в действительности не верю, а пытаюсь сказать: «Да, все в порядке, просто идите дальше». Я не могу этого делать, это просто не по моему складу. Я не был создан таким, Святой Дух не позволит мне быть таким. Я должен быть именно тем, кем являюсь, и все знают меня таким, и я хочу, чтобы все знали меня таким. Просто будьте с собой именно тем, кто вы есть. Как однажды сказал конгрессмен Апшоу, вы помните, его был исцелен на моем служении, будучи коллегой 66 лет. Он сказал: «Ты не можешь быть тем, кем ты не являешься». И это верно. Чем быстрее вы, христиане, это узнаете, тем лучше будет для вас. Самогонщик не так сильно повредит церкви. Нет. Это человек в церкви, который исповедует то, кем не является. Вот что это такое. Это тот самый человек. Это правда. Итак, чтобы вы хорошенько поняли из прошлого вечера, когда они подошли лицом к лицу к обетованию Божьему, что все те вещи были для них, и потерпели крах в вере, и захотели снова вернуться и начать те же самые дела, какими они занимались, Бог позволил им блуждать прямо там, в той пустыне, пока все из них не умерли. И в послании евреям, смотрите, в Евреям 10 главе говорится, «Если мы умышленно грешим...» Итак, что такое грех, братья? Неверие. Неверующий уже осужден. Вы прелюбодействуете. Почему? Потому что вы неверующий. Вы воруете, вы лжете, обманываете. Почему? Потому что вы неверующий. Это правильно. Настоящий истинный верующий не делает этого. Понимаете? Он не делает этого, потому что Святой Дух в нем. Если даже случится, что он сделает ошибку, Библия также говорит, поклоняющийся однажды очищенный больше не имеет сознания греха. Рожденный от Бога не совершает грех. Он не неверующий, он верующий. Дух Божий, пребывающий в вас, не может грешить. Вы не можете быть неверующим и верующим одновременно. Вы либо верующий, либо неверующий. Теперь послушайте Писание. Мужчина или женщина, которые приходят к утверждению Библии, сталкиваются с библейским учением. Служители, кто бы вы ни были, я говорю это с благочестивой любовью, и вы это видите и знаете, что это истина, и отворачиваетесь от нее, не остается больше жертвы за грех, но страшное ожидание суда, огненное негодование, которое поглотит противников, тот, кто презирал закон Моисея. Когда они приносили маленького агнца, брали дружочка, брали за горлышко и держали за голову, и чувствовали, как он дрожит, умирая, кровь вытекала в блюдо, и это было брошено, как молитва, поднималась на медный алтарь жертвоприношения и суд, алтарь суда. Медь говорит о божественном суде. И после того, как маленький агнец наконец перестает брыкаться, поклоняющийся, стоящий там, осознает, что это сделали его грехи. Это должен был быть он, но агнец занял его место. Вот, агнец, жертва животного, никогда не может спасти человека, потому что жизнь, которая была в той крови, была животной жизнью. Она не может возвратиться на поклоняющегося, так что грех был просто покрыт. Он был просто, чтобы подождать настоящего Агнца Божьего. Это было действие веры, показывающее, что придет настоящий Агнец. Но затем, если после человек снова совершал то же самое преступление перед тем очищением в святилище, и если было засвидетельствовано, что он совершил прелюбодеяние во второй раз по свидетельству двух или трех свидетелей, которые доказывали, что видели, как он это сделал, то он побивался камнями без милосердия. Неважно, был ли он проповедником, мэром города, кем бы он ни был, он убивался без милости. Евреям. Взгляните на это. Евреям, 10 глава. «Предается смерти без милости при устах двух или трех свидетелей». Насколько страшнее наказание, предположим, теперь смотрите, хотя достоин, будучи служителем, кем бы он ни был, исповедующий Святого Духа, тот, кто попирает Сына Божия и не признает кровь, тот, кто не почитает кровь Иисуса Христа за святыню. Насколько больше наказание, когда вы кладете свои руки на ноги Господа Иисуса и чувствуете боль и все такое, что Он умер за вас, и исповедуете Его как вашего Спасителя, это не животная жизнь, это была не человеческая жизнь, это была Божья жизнь. И тот Дух, который был в Нем, возвращается на вас и делает вас Сыном Божьим. И если вы подойдете к этим фактам, понимаете? Ибо если мы умышленно не верим любой вещи, Писания или чему бы то ни было, если мы не верим умышленно, говорим, что они говорят, мы не можем захватить ее. Они слишком большие для нас. Мы не можем. Если я выступлю, моя организация, если я приму это, они выгонят меня. Мне некуда будет пойти. Никто меня не поддержит. Кто написал Библию? Ваша организация? Кто отвечает за Слово? Ваша организация? Бог отвечает за Свое Слово. Бог позаботится о Своих. Бог поддержит вас. Любой человек, который когда-либо достигал в этой жизни большой значимости, был человеком, который стоял один на один с Богом. Вот так. Если вы когда-либо стояли, вы будете стоять. Так вот, вы подходите и говорите, как здесь, как будто вы методист, и вы подходите и говорите «Крещение Святым Духом в день Пятидесятницы», и вы видите, что это истина, как сила Божья сошла на тех людей, и вы говорите «Это я знаю, что это истина, но если я приму это, они выгонят меня из организации». Они выгонят? Конечно, они выгонят. Что ж, вы должны сделать выбор. Вы знаете, что это истина. Теперь смотрите. Тот умышленно неверующий, после того, как он получил познание истины, неверующий отворачивается от нее. Не остается больше жертвы за неверие. Вы пересекли черту и отвергнуты навсегда. Это правда. И пятидесятник, который подойдет к тому же самому месту, они были предпятидесятниками, и у них было обетование захватить страну, каждое благословение, обещанное Богом. Бог дал это им, но из-за того, что противостояние было так велико, они повернули назад и жили в пустыне 40 лет, вместо того, чтобы посмотреть фактам в глаза. Это то же самое, о чем Павел говорил в Евреям 10. Теперь вы понимаете? Вот, это Писание, братья. А когда человек намеренно поворачивается к истине спиной и идет прочь, после того, как увидел, что это истина, тогда Бог с ним закончил. Правильно, за это не остается более жертвы за грех, но страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Поэтому, если они предавались смерти при двух или трех свидетелях под законом Моисея, при того рода агнца, то насколько серьезнее будет вечное отделение? Оно придет к тому парню, который уходит от истины, потому что его организация или его мать, его папа или что-то еще удержало его от следования с Богом. Надеюсь, вы это понимаете. Если я причинил вам боль, я не хотел этого. Я просто представляю вам истину, которую знаю как истину. Мне пришлось столкнуться с этим, братья, и я знаю, что это значит. И я сталкивался с этим. И дьявол сказал мне, что я умру с голоду и все остальное, и буду изгоем. Мой пастор сказал, ты будешь святым роликом, и ты сойдешь с ума, и окажешься в сумасшедшем доме. Но это было Божье Слово. И я закончил это, и я получил это. И я никогда не сожалел об этом, но благодарю Бога за Святого Духа, который привел меня к этому, затем с тех пор я стоял один. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за каждое милостивое слово, что написано в этой Библии. Видя, что мы окружены таким великим облаком свидетелей, 2,5 миллиона человек умерло и погибло в пустыне неверия. И только двоим уверовавшим было позволено перейти. Отец Бог, я молю Тебя помочь нам увидеть это и понять, что это значит. И позволь нам не быть неверующими в Твое Слово, но пусть мы будем не только слушателями, но исполнителями Слова. Даруй это, Господь. Пусть из этого небольшого собрания, которое я почувствовал побуждение провести здесь, для моих братьев и этих замечательных людей, которые здесь, в этом городе, я пришел с посланием, которое Ты положил мне на сердце. Что ж, я могу только посеять семя, Господь. Ты один можешь дать прирост. И я молю, чтобы Святой Дух поливал те семена, пока это не принесет союз среди братьев и среди организаций в этом городе и этой общине, пока они это пошлет евангельский свет миру. Даруй это, Отец. Помоги нам сегодня вечером, когда мы идем дальше, продвигаясь в вере в Твое Слово через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. У меня здесь есть небольшая тема. Я хочу взять ее сегодня вечером пророческим. Это находится в Бытие 22:14. Я хочу начать. «И назвал Авраам имя месту тому, Иегова Ире, поэтому и ныне, говорится, на горе Господа усмотрится. Иегова Ире, Господь обеспечит себе жертву». Так вот, это о жизни Авраама, который является отцом всех нас. Итак, кто знает, что мы должны быть семенем Авраама или никогда не попадем на небеса? Мы должны. Возможно ли, чтобы мы стали семенем Авраама? Как? Единственный способ в мире стать семенем Авраама — получить Святой Дух. Так вот, мы только что в Калифорнии вдоль и поперек, туда и обратно прошли клеймо зверя и печать Божью. Только так вы станете семенем Авраама, потому что это дает нам веру Авраама. И Авраам никогда не получал это обетование под законом в обрезании, но получил под благодатью до того, как обрезание вообще имело место. Поэтому мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить это. Нам это дает Божья благодать. По вере Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Закон — это то, чего хотел человек, а не то, чего хотел Бог. Теперь мы хотим начать с Авраама, и я хочу, чтобы вы слушали очень внимательно, если сможете. И, кстати, были ли они какие-нибудь, кто-нибудь здесь, они раздавали молитвенные карточки? Я забыл спросить его, и есть ли молитвенные... Где, Билли? Раздавались ли молитвенные карточки? Да, молитвенные карточки раздавали. Хорошо, хорошо. Тогда мы, возможно, помолимся за больных в конце этого небольшого служения. Итак, давайте начнем с Авраама и выясним, кем был Авраам и как мы становимся его семенем. А затем, если бы мы действительно могли глубоко основываться на Слове Господа, тогда мы, если бы мы знали, что мы делаем, это забрало бы от нас весь страх. Как бы вы вышли и взяли, вы, джентльмены, молодые мужчины, вышли бы на улицу, взяли бы женщину и женились бы на ней просто потому, что вы вышли и взяли ее, потому что она была женщиной. Я уверен, у меня немного понимания о вашем представлении, но видите ли, сначала вы должны узнать кое-что о ней, откуда она взялась, ее характер. Вот так и с женщиной к мужу, точно так же. Вы должны подумать о таких вещах, потому что это ваше пожизненное общение, и это ваша вечная жизнь с Богом, или будете полностью отделены и уничтожены в аду. Понимаете? Либо то, либо другое. Поэтому мы хотим подойти к этому на основании Писания и знать, где мы находимся, и тогда у вас будет вера, чтобы знать. Если вы понимаете, куда идете, у вас есть вера, чтобы идти. Но если вы не понимаете, куда идете, просто спотыкаетесь в темноте, вы не знаете, что вы делаете. Итак, Авраам, где мы впервые читаем о нем, я вижу, многие из вас помечают в Писании. И я говорю это с благоговением. Я наблюдал вчера вечером за одной леди здесь, я ценю ее. Она читает ту Библию, и куда бы я ни обратился в Писании, она открывает прямо там. Мне нравится это. Вот таким образом. Скопируйте это. Тогда вы знаете, что у вас есть «Так говорит Господь». Кто-то позвонил мне и сказал: «Брат Брансом, из всего, что ты проповедовал за последние 10 лет, ты никогда не проповедовал ничего, что я когда-либо слышал от тебя, кроме того, что я нашел написанным на страницах моей Библии». Вот как мне это нравится. Понимаете? Это правильно. Он сказал, «Я слушал твои пленки, некоторые из них подверглись критике, я подошел к критикам и сказал, давайте я покажу это вам в Библии, понимаете? Это правильно. Хорошо. Понимаете, это Святой Дух, это в Библии, тогда это правильно. Так вот, мы возьмем Авраама в 12 главе, следуйте за мной в эту главу. Бог встретил Авраама, он был обычный человек, начнем с того, что он был пожилой мужчина 75 лет. Так что, братья, если вы думаете, что слишком стары, чтобы начать что-то с Богом, в то время как вам 50 или 60, 70 лет, ну, это не так. Аврааму было 75, его сводной сестре, на которой он женился, Саре, было в то время 65, и они были бесплодны, не имели детей. А Бог сказал Аврааму, «Я произведу из тебя великий народ и сделаю тебя отцом народов», и дал ему завет. Прежде всего, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что завет был заключен не только с Авраамом, но с Авраамом и его семенем после него. Теперь давайте скажем это вместе. Сейчас мы готовимся к служению исцеления, понимаете? Аудитория повторяет за братом Бранхамом. Аврааму и его семени после него, понимаете? Так вот, что Бог сделал для Авраама, Он делает для его семени после него. Я собираюсь доказать вам это сегодня вечером по Библии. И, конечно, это то, что решит для вас вчерашний вопрос, понимаете? Обратите внимание к нему, Авраам, всю мою жизнь и его семени после него, до сюда. Я собираюсь взять две книги и сложить их вот так, чтобы вы увидели. Это Авраам. Это семя после него. Авраам и семя после него. Бог, что Он сделал Аврааму? Он поклялся Аврааму и его семени после него. Теперь слушайте внимательно. Не упустите этого. Чье вы семя? Если вы умерли к вещам мира, и ожили во Христе Святым Духом. Потому что мы, мертвые во Христе, становимся семенем Авраама и являемся с ним сонаследниками по обетованию. Библия. Что ж, вы обратили внимание, что завет, который Бог заключил с Авраамом, в 12 главе Бытия завет был не «Авраам, если ты будешь делать определенную вещь, я буду делать определенную вещь». Он, завет был всецело благодатью. Не «если ты будешь». Бог сказал Аврааму, «У меня не «если ты сделаешь определенную вещь». Бог заключил завет с Адамом, Адам нарушил его. Каждый раз Бог заключал завет с человеком. Исход 19. Он заключил завет, разрушил его. Но Бог по своему великодушию, не по законам или заветам с человеком, но по заветам с самим собой, был полон великодушия спасти человека, потому что это его сын. Поэтому он не только заключил завет, но и поклялся им. И человек берет клятву, клянется кем-то более великим, чем он есть. А кроме него не было никого более великого, поэтому в Библии сказано, что он поклялся самим собой, чтобы сдержать клятву. Подумайте об этом сейчас. Вы скажете, ну, если бы у меня были благословения Авраама, если бы у меня было то же самое обетование, что было у Авраама, у вас есть, если вы, Христос в вас. Если вы умерли во Христе, вы получили Святой Дух, вы семя Авраама, потому что Христос — семя Авраама. Вы понимаете это? Вот то, что приводит в действие нашу внутренность. Это вера в Бога. Итак, будучи семенем Авраама, вы никогда не будете отступать от обетования Божьего. Вы всегда будете держаться Божьего обетования. Вы будете почитать это за истину, независимо от того, что будет дальше. Так поступал Авраам. Неважно, что кто-то сказал, это ничто. Бог так сказал, это все решает. Так поступает семя Авраама. Послушайте сейчас, вы семя Авраама? Пусть Божье Слово будет истинным, а что-то еще ложным. Божье Слово. Так что мы видим, что если вы приходите, исповедуете, что вы семя Авраама, и отворачиваетесь, это невозможно. Вы отворачиваетесь от Бога, и больше не остается жертвы за ваше неверие. С вами покончено, понимаете? Итак, Бог сделал это Аврааму. Не Авраам, если ты сделаешь определенную вещь, я создам из тебя великий народ и сделаю тебя отцом народов. Бог сказал, я сделал это. Запомните, обетование — это всецело благодать, и никакой закон к нему вообще не имеет отношения. Вообще никакого, если это полностью Божий выбор Авраама. Даже если вы не согласны с чем-то из этого, давайте просто рассмотрим это с молитвой. Так вот, это не то, что вы сделали, ничто является вашим желанием. Это не было желанием Авраама, он был язычником. Он спустился от Вавилонской башни в долину Синаар, в страну халдеев, город Ур. И он был просто обычным человеком, и Авраам ничего не сделал даже не по его желанию, но Бог выбрал Авраама по благодати и избранию. Также он выбрал вас. Не то, что сделали вы, а то, что сделал он. Теперь запомните Аврааму и его семени. Вы думаете, что вы стали служителем или христианином, потому что люди говорят о вас хорошее, или вы присоединились к церкви, или состоите в сообществе, или это самая большая церковь в городе? Вы просто обманываете себя. Вот и все. Вы несчастный человек, когда дело доходит до христианства. Бог выбирает путем избрания. В Римлянам 9 главе, 8 главе говорится, что избрание Божье остается безусловным. Исав и Иаков, прежде чем оба ребенка родились, даже прежде чем они приняли решение, что собираются делать, Бог сказал, «Я ненавижу Исава и люблю Иакова». Потому что Бог знал, кем они были, даже прежде чем был сформирован мир. Бог выбрал вас во Христе, прежде чем мир стал существовать. Так говорит Библия. «Внес ваше имя в книгу жизни Агнца. Не когда вы пришли к алтарю, но он сделал это прежде основания мира». Так сказано в Библии. Антихрист в последние дни так религиозен даже по-пятидесятнически, что это обмануло бы даже избранных, если бы это было возможно. Билли Грэм сказал однажды вечером в своем послании, он сказал, «Дьявол будет рычать, пока он полностью не обманет избранных». Я подумал, «Ой-ой, Билли, тут ты ошибаешься». Ух, ух, вы не можете обмануть избранных, потому что они безопасны во Христе. Библия говорит, что этот антихрист будет так близко, что мог бы обмануть избранных, если бы это было возможно. И что он будет делать в последние дни, он будет так близко, что мог бы это сделать. И Бог сказал, что он обманет всех по лицу земли. Я цитирую из Откровения. «Чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца от основания мира». Это семя Авраама. Божье избрание, не ваше. Божье. Бог выбрал вас. Вы никогда не выбирали Бога. Бог выбрал вас и поместил ваше имя в книгу жизни Агнца. Когда был заклан Агнец 2000 лет назад на Голгофе, не в очах Божьих, он был Агнцем, закланным от основания мира. Когда Бог увидел, что сделал сатана, его программа была распланирована, и он знал, что он пошлет своего сына, и он будет умилостивлением за наши грехи. И в разуме Иеговы было победить и сохранить свой народ. Он заклал Агнца в своем разуме прежде основания мира и поместил ваше имя в книгу, как искупленное. Слава! Вот что он сделал. Это сделал Бог. Тогда чего мы боимся? Не «если вы будете, я совершил». Потом вы говорите о божественном исцелении. «Брат Бранхам, Бог исцелит меня? Вы семя Авраама. Он исцелил вас». Вы возложите на меня руки, как делал брат Робертс? Это не имеет к этому никакого отношения. Просто точка соприкосновения. Однажды в проповеди человек сказал: «Положи руку на спинку стула позади тебя». Так вот, в стуле нет никакого исцеления, понимаете? Это ваша вера в законченный труд, что вы уже искуплены. Он был изранен за наши грехи. Ранами его мы были исцелены. Брат Бранхам, я получу сегодня вечером исцеление? Вы уже исцелены. Бог послал Святой Дух. Он послал ваших пасторов, и они проповедуют Слово. Вы слушаете. И Он послал дары языков, истолкования, послал пророков и пророческие дары, и все, чтобы постараться привлечь вас к этому месту. Пастор не может исцелить тебя. Говорящий на языках не исцеляет тебя. Истолкование не исцеляет тебя. Пророк не исцеляет тебя. Другие дары не исцеляют тебя. Это только указатели для вас, если это истинный дар. Он только указывает туда, где вы были исцелены. Потому что вы семя Авраама. И вы были исцелены и спасены. И это то, почему Святой Дух стучится в ваше сердце. «Все, кого Отец дал мне, придут ко мне». Это правильно. Вот почему мы проповедуем Евангелие. Вот почему я прилагаю эти усилия. Вот почему другие служители прилагают свои усилия. Стараются закинуть ту большую сеть, вытянуть ее и посмотреть, что есть что. Я не знаю. Другие служители не знают. Мы просто ловим рыбу. Царство Божие подобно рыбаку, подошел к сети, взял сеть, пошел к морю и закинул ее. Когда он вытащил ее, в ней были лягушки, черепахи, змеи, пауки и рыба. Смотрите, что происходит. Влияние Евангелия захватывает многих. И примерно неделю спустя змея говорит: «Слушай, если я должен делать все эти штуки, отказаться от моих карт, моего табака, возвращается в воду». Миссис Водяная Паучиха сидит там, посматривает вокруг и говорит: «Ух, вы имеете в виду, что у меня не будет моих кружков, чтобы делать те вещи, и я должна снять мой макияж, дать отрастать волосам, снять шорты, и ух, плюх, плюх, плюх. Просто свинья со своей грязью и собака со своей блевотиной». Таким же она была. Ее поймали в сеть, принесли к алтарю и его тоже. Но с самого начала она была змеей. С самого начала она была паучихой. Сеть не имеет ничего общего с этим. Она только вытягивает их сюда. А рыба изначально была рыбой, понимаете? Это точно. Как она услышала мой голос? Понимаете? О, некоторые из них умны, образованы и проницательны, насколько это возможно. Это не имеет к этому никакого отношения. Это смирение и направляющий, и ведущий Святой Дух. Он никогда не уведет вас ни от одного слова из Библии. Он будет хранить вас в соответствии с Библией. Понимаете? Прямо с Библией. Когда вы видите место Писания, и вы видите здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и вы спрашиваете о нем вашего пастора, а он говорит: «Ой, это было для другого дня». Если вы дитя Божье, вы не поверите этому. Никак нет. Когда оно говорит: «Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки, дела, которые я творил, и вы сотворите так же», вы видите, кем он был, видите обетование. Пастор говорит: «Ой, это чепуха, в этом ничего нет». Вы не поверите этому, потому что вы не паук и не змея. Вы рыба. Понимаете? Вот оно. Вы не козел или свинья. Вы агнец. И голубь не может приземлиться ни на кого, кроме агнца. Это одна и та же натура. Великая вещь. Я полагаю, что однажды я проповедовал здесь послание «Агнец и голубь». Это величайшее послание, которое когда-либо давалось мне Господом. Когда Бог представлял себя, Он представил себя с небес птицей, самой кроткой из всех птиц, голубем. А Бог и Святой Дух — это одна и та же личность. Если не так, то у Иисуса было два отца. И в Матфея 1:18 сказано: «То, что зачато в тебе от Духа Святого». Он не был незаконно рожденным ребенком. Он был абсолютно рожден от Бога, так что он был Он был Сын Божий, это правильно. Поэтому, когда Он спустился с небес, там не было трех человек, которые разговаривали бы, но они увидели Духа Божьего, как голубя. Вот кто был Дух, не третья говорящая личность. Не три Бога, но три служения того же самого Бога. Бог Отец в столпе огненном, Бог Сын в человеческой плоти, Бог Святой Дух в вас, тот же самый Бог. И Иисус сказал: «В тот день вы узнаете, что Я в Отце, Отец во Мне, а Я в вас, и вы во Мне». Бог пытается вернуться к общению со Своим творением, которое Он создал в Эдемском саду. Он не может не подчиниться Своим собственным законам. Человек был грешен. Когда он находился на горе Синай, если кто-то касался горы, его нужно было пронзить стрелой. Но когда он стал плотью, мы могли его коснуться. Теперь он стал частью нас, понимаете? Чтобы вести и направлять нас, снова общаться с нами. О, вот это да! Надо же, как это грязно и грубо, что люди берут Божье Слово и делают это. А потом кто-то немного прольет луч света на это и прибежит сюда, организует и создаст организацию и спорит с соседом. Почему бы вам просто не сказать, что есть место для всех нас? Давайте все пойдем к Сиону. Мы не разделены. Мы христиане. Методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, пятидесятники, единственники, двуединственники, триединственники, ассамблейцы, церковь Божья, все. Мы не раздельны. Мы христиане. Когда мы принимаем Христа как личного Спасителя и наполняемся Святым Духом, мы Божье запечатанное произведение. В Ефесянам 4:30 сказано: «Не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатаны, пока кто-нибудь не разозлит вас». Ну, на 2 или 3 года. Пока однажды не ослушаетесь Бога. Нет. Вы можете найти это в альманахе «Женские дни рождения», но вы не сможете найти такого в Слове Божьем. «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны до дня вашего искупления». Вечное предназначение определяется Богом, и тогда вы там запечатаны. Также Он поступил с Авраамом. Авраам верил ему, и он был, вменилось ему в праведность. Тогда он дал ему печать обрезания, подтверждение. «Я сделал это, ты моя собственность». Аминь. Вот так. Теперь, Бытие 12 глава, не «если ты будешь, я соделал». Итак, давайте перейдем в Бытие 15 главу, там, где Бог подтверждает завет с Авраамом. Теперь послушайте внимательно. Он подтвердил завет или заключил договор с Авраамом в 15 главе Бытия. Так вот, мы узнаем, что Авраам сказал: «Господь, что ты дашь мне, видя, что я бесплоден?» Он стал стариком, это было спустя много лет. Он сказал: «Видя, что я бесплоден, и наследником моего дома является Елиазар из Дамаска, что ты дашь мне?» И Бог сказал ему взять 3-летнего козла, 3-летнюю телицу и его жертвы, и 3-летнюю овцу, барана, чтобы подняться и принести в жертву, взял голубя и горлицу. Вы слышите меня? Скажите «Аминь». Люди отвечают «Аминь». Хорошо, я буду. Я хочу, чтобы вы получили это сейчас. Итак, Бог собирался подтвердить этот завет с Авраамом или заключить с ним договор. Он уже сказал ему: «Я дам это тебе». Это обетование. Он собирался заключить договор и доказать, как он это сделает. Поэтому Авраам сделал все это и следил за жертвами, хранил от птиц, пока не зашло солнце. Они не... Знаете, жертва не должна быть осквернена. Так что он хранил от птиц, пока не зашло солнце. А когда зашло солнце, слушайте, ужасная, глубокая тьма сна сошла на Авраама. Вы помните это? Это представляет смерть для каждого человека. И перед ним была дымящаяся печь. Каждый грешник заслуживает попасть в ад. Но за этим шел маленький белый свет. Понимаете? Каждый человек умирает смертью отделения, и ад — его погибель. Но за этим шел маленький белый свет. Следите за ними. Они шли между теми жертвами, между козой, телицей, овном. Бог взял и прошел между ними, подтверждая Аврааму, что он собирался сделать. Каждый священник здесь или где угодно согласится. Доктор Скоуфилд признает это. Все остальные великие священники знают, когда Бог подтвердил завет с Авраамом. Итак, что же он делал, брат Бранхам? Вы называете это подтверждением завета. Что же он делал? Вот что он делал. Он доказывал Аврааму, что он собирался с ним сделать. Что мы делаем, когда заключаем с кем-то завет или заключаем с кем-то контракт? Обычно мы идем вместе поесть сэндвичи и выпить кофе или что-то еще, а потом после всего мы прогуливаемся и пожимаем друг другу руки, говоря: «По рукам, приятель! Порядок! Я соглашусь! Я соглашусь, я получу определенную вещь!» Если бы я заключил соглашение с каким-то братом, с моим братом Джином Гоудом, сидящим здесь, я бы сказал: «Брат Джин, во вторник я поеду с тобой в Кентукки по одному делу». Окей, брат Бранхам, пойдет? Понимаете, это завет. Если эти два арканзасских брата, сидящих здесь, если я скажу, я последние несколько лет упрашивали меня снова приехать в Арканзас, если бы я позвал их сюда и сказал: «Братья, я даже не знаю ваших имен, но если я скажу, я заключу с тобой соглашение, что на следующей неделе я приеду в Арканзас». Спасибо, брат Бранхам. Это договор, завет. Вот как мы решаем это. Рукопожатием. Разве не так? Теперь в Японии, вы знаете, как они заключают друг с другом соглашение? Они бросают жребий первенства, а потом берут кувшинчик с солью, чтобы бросать соль друг на друга. У этой соли есть жизнь. Вы понимаете, она контактирует, удерживает соль, сохраняет. Вот так они бросают соль друг на друга. И Иисус сказал: «Вы соль земли». Понимаете? Когда они заключают соглашение друг с другом, они бросают соль друг на друга. Это означает, что их завет должен соблюдаться. Соль удерживает их вместе, предохраняет от порчи. Ничто не может испортить их контракт. Это соглашение или рукопожатие. Это общение. Мы соглашаемся на основе общения, что мы будем хранить завет друг с другом. Соль будет хранить наш завет, потому что она не повредит и не испортит. Наш завет будет всегда соблюдаться. Но в дни Авраама это было по-другому. Теперь, когда в те дни они заключили завет, вот что они сделали. Была принесена жертва, разделена, и они проходили между, и тогда у них не было бумаги. Бумага появилась совсем недавно, несколько лет назад, найдена через шершни, которые строят свои гнезда из сердцевины дерева. Но бумаги у них не было. У них было... Они помещали все свидетельства и так далее на кожу, баранью кожу. Они дубили их, а потом рисовали те буквы и делали и писали свои письмена. Все древние письмена были либо на камне, либо на коже. Так что они брали камень или кожу и заключали друг с другом соглашение. Потом они проходили между теми жертвами, теми двумя частями мертвых животных, а потом разбивали это пополам или разрывали надвое. Один брал у другого и давал клятву: «Если мы нарушим завет между нами, пусть наши тела будут как эта жертва, которая стоит за этим». Вы понимаете, о чем я? Итак, что же делал Бог? Он показывал Аврааму, что он собирается сделать в будущем с семенем Авраама, которого у него еще не было. О, брат! У него этого еще не было, но у Бога было обещание, и это было сделано так хорошо. Аминь! Вы говорите: «Ну, моя рука искалечена. Я семя Авраама. Я больше не вижу мою руку такой. Она так же хороша, как была создана. Бог мне это обещал». Все позади. Я не моя рука такая, как говорит Бог. Вот настоящее семя Авраама. Врач говорит: «У вас нет шансов выздороветь». Господь, что насчет этого? Отец говорит в вашем сердце: «Я Господь, исцеляющий все твои болезни». Врач: «Вы прекрасный человек, но с этим покончено. Я исцелен». Бог так сказал. Это правда. Это семя Авраама. Бог так сказал, я исцелен. Так точно. Ты уже можешь есть? Неважно, я все равно исцелен. Понимаете? Авраам 25 лет ждал этого обетования. И становился все сильнее. Мы приходим в молитвенную очередь, чтобы за нас помолились. Но у меня все еще болит. Я все еще чувствую себя плохо. Я больше не могу ходить. Семя Авраама. Семя Авраама отвергает все, что противоречит этому, если оно вам открыто. Итак, я никогда в жизни не исцелил человека. И ни Орел Робертс, ни Томми Хикс, ни кто-либо еще или кто-то в мире не исцелил человека. Если понимаете, вы пытаетесь сделать человека кем-то великим. О, брат такой-то возложил на меня руки. Ух, меня пробрала дрожь. Это просто ощущение, вот и все. Вы исцелены не ощущением, вы исцелены верой. Вы не должны ничего чувствовать. Вы ничего не чувствуете, если только это не ощущение. Вы верите. И Иисус не говорил, «Ты почувствовал это? Ты почувствовал? Ты это почувствовал?» Найдите мне хоть одно местописание об этом. Он сказал, «Ты веришь этому?» Вера. Бог так сказал. «Я семя Авраама. Я верю Богу». Это все решает. Так что, понимаете, это не какой-то большой исцелитель приезжает в город. Ты, пастор, у тебя такая же власть, как у любого другого мужа. Ваш сосед, ваша сестра христианка, ваш брат христианин, все, любой. Любой имеет право молиться за вас. Библия говорит исповедовать ваши ошибки друг перед другом и молиться друг за друга. Это правильно. Каждый из вас. Понимаете? Но мы пытаемся сделать какого-то человека великим и стоящим на миллион долларов, чтобы они могли спонсировать программу. Он вас не исцелит. Ваша собственная вера в Бога производит исцеление. Если вы только прочтете, что Он здесь сказал, Он просто написал завет с вами. Он дает вам Святого Духа для подтверждения. Вот это да! Это оно, понимаете? Вот почему мне не нравится возлагать руки на людей, пытающихся сказать, «Брат Бранхам, возложите на меня руки». Слава Богу! Я не имею к этому никакого отношения. Не возлагайте свои руки на меня или мои на вас. Верой возложите свои руки на Него и верьте этому. Вот где это находится. Попросите вашего пастора помолиться за вас. Молитва все меняет. Что это сделает? Это не исцелит вас. Это даст вам веру выразить то, что уже было сделано. Исцеление. Вы понимаете это? Итак, что он говорил Аврааму? Авраам, я собираюсь заключить такой завет. И он взял Авраама и показал ему, что он собирается сделать с Иисусом Христом, семенем Авраама. Потому что через Авраама пришел Исаак, через Исаака пришел Христос. Через Христа была принесена высшая жертва, а все те другие были естественным семенем Израиль, 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 Израиль. Но через Христа была открыта завеса еврею или язычнику, греку, рабу или свободному, мужчине или женщине, чтобы мы все могли войти в славу Шехина, которая была только для одних евреев, но теперь она для всякого желающего. Пусть приходит, пусть приходит. Это было то семя, о котором говорил Бог. Что он сделал с тем семенем? Он взял его на Голгофу. Бог разорвал его на части. Он умер под судом, божественным судом Бога. Мы все, как христиане, знаем это. Что он сделал? Он воскрес. Он отделил свою душу от своего тела. Его дух, его жизнь вышла из его тела. Вода, кровь и дух вышли из его тела. А на третий день Бог воскресил его тело и поместил его по правую руку в небесах и послал дух из того тела обратно к нам. Вы видите, что он делал? Деноминация? Если вы полагаетесь на это, вы потеряны. Есть только одна вещь, которая когда-либо будет, когда те договоры соединяются, тогда письма, так же, как они были разорваны, они должны соединиться, как ласточкин хвост. разорванная, пергамент или камень, края ласточкина хвоста должны сойтись. Ничто не могло заменить это, оно должно было быть в точности то же самое в подтверждении этому. Если они приносили другую часть и пытались ее выровнять, она не сочеталась бы с этой. Это должно было сочетаться в точности так, как было. И когда церковь искуплена и поднимется в воскресении, мы невеста Христа. Я говорю это в благоговении, надеюсь, являемся, верим, что мы являемся. Невеста Христа должна будет иметь в себе тот же самый дух, что и другая часть договора, когда он был здесь на земле. Вы понимаете, о чем я? Бог подтвердил это. Затем та же самая жизнь, что была в Иисусе, будет в Его церкви, и церковь будет творить те же самые дела, что делал Иисус. Верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит. В то время как неверующий мог видеть дела Божьи и называть это Вельзевулом, умственной телепатией или «смотрите на дела нашего Господа». Ох, умный! А образованный, конечно, но за миллион миль от вещей Божьих. Понимаете? Он подтвердил завет в Бытие, 15 главе. Вы сейчас понимаете это? Каждый? В Бытие, 15 главе, он подтвердил словом. И запомните, слушайте, он не подтверждал его Аврааму, пока он полностью не подчинился Богу. И Бог не подтвердит его вам, пока вы полностью не откажетесь от всего. Теперь, я хочу, чтобы вы хранили это в разуме. Наша сестричка Амиш или Дункарт, Менонитка, неважно, надеюсь, ты это понимаешь. Итак, он подтвердил слово. А теперь, давайте еще раз. О, мы могли бы остаться здесь на несколько часов, но у нас нет времени. Итак, давайте пойдем в Бытие 17 главу. Хорошо? Когда он дал ему силу. Вот, в Бытие 17 главе, 1 стихе, Бог явился Аврааму как всемогущий Бог. Аврааму было 99 лет, Саре было 89. С тех пор, как ему было 75, а Саре 65, они ожидали этого обетования, становясь сильнее все время в том, что Бог собирается сделать. Никогда не отходили от того, во что верили. Вот таким образом. Итак, он понимал, что Бог видел, что он решил держаться. О, благословенно имя Господа! Когда Бог видит ваше сердце, когда Он показывает вам что-то, и независимо от того, что кто-то еще говорит об этом, это Божье Слово, и вы стойте с Ним, не отворачивайтесь, умышленно пренебрегая истину, но ходите в ней. Бог так сказал. Бог есть Дух. Он ведет свой народ в духе и истине. Его Слово есть истина, а Иисус был Его Словом. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Итак, Он явился Ему как всемогущий Бог. На иврите это слово «Эль-Шадай», которое означает «шад», на иврите означает «грудь». Так вот, он был не Бог с грудью, а Шаддаем, что во множественном числе означает «Бог, имеющий груди». «Я Бог, имеющий груди, дающий силу, достаточный, дающий жизнь». Другими словами, он явился Аврааму в 99 лет, и Авраам был человеком не больше, говоря человеческими понятиями, чем маленький, крохотный, грудной ребенок, который был болен. Его мужское достоинство иссякло, а чрево Сары омертвело. Но Бог сказал: «Я Эль-Шадай». «Я имеющий груди, Бог-Мать». как маленький ребенок. Он болен и беспокоится. Его силы иссякли. Он потерян. Он лежит обнаженный. Он так болен, и его кожа вся натянута, как тот ребеночек в Индии. Видите, это должно быть самое жалкое зрелище. Его животик раздулся от голода. Мамочка лежит, умирая. Десна ее ребеночка. Просто кажется, что вы видите его десна через губы. Все мясо пропало. Его маленький череп там, где он соединяется. Вы можете видеть его лежащего там. Он больше не может плакать. Он так голоден. Мать, тянущаяся, чтобы услышать своего ребенка. Возьмите его. Что ж, если вы возьмете этого, посмотрите на тысячи других, лежащих здесь. А мы, пятидесятники, строим здание за миллионы долларов, и ох, конечно, видите, мы настоящие христиане. Я этого не понимаю. Нет. Вы скребите хорошо карманы, чтобы накормить их. Так вот, это не то, что мне сказал кто-то другой. Это то, что я знаю сам. Я был там. Вот что, деньги, которые люди дали мне в приношение любви. Что мне с ними делать? Я пойду туда, чтобы накормить их, дать им еду и рассказать им об Иисусе. В точности. Ничего. Мы здесь ничего не имеем. Иисус, я верю, что скоро пришествие. У меня здесь нет времени для грандиозных дел, ни такого рода вещей. Давайте принесем послание умирающим. Это то, что Он ожидает от нас. Вот что за послание. Идите. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не идите создавайте организации и стройте большие здания и прочее. Это все хорошо, я ничего не имею против, но это не то, что сказал Иисус. Он никогда не говорил, создавайте организации, стройте большие церкви, большие здания. Он сказал, проповедуйте Евангелие. Что такое Евангелие? Сила и проявление Святого Духа. Вот, следите за соединением. И соединительный союз связывает предложение вместе. Знамения будут сопровождать верующих. Вы не можете просто взять слово отдельно. У вас должно быть то, что подкрепит это, чтобы те знамения последовали за ним. Не надо обучать язычников. Проповедуйте Евангелие, проявляйте силу Божию перед ними. Но мы делали другие вещи. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, ребеночек, он... Авраам был как маленький ребенок, живот раздулся. Все надежды исчезли. Но я, Эль-Шаддай, просто приложись к моей груди и накормись, чтобы снова вернулись силы. О, семя Авраама! Вот что он делает с тобой. Это его обетование. Не берите с собой что-то фальшивое. Возьмите обетование. Не берите то, что кто-то еще может сказать об этом. Просто каждое человеческое слово будет ложью, неважно, каким бы правильным и научно доказанным оно не было. Пусть Божье слово будет истинным. Сберитесь прямо на грудь Божью. Груди. Новый и Ветхий Завет. Изранен за наши грехи. Ранами его мы были исцелены. Если у тебя есть доступ к той груди, тогда он исцелит тебя. Тогда возьми и держись этого. Что такое доступ? Его ранами мы были исцелены. Это для семени Авраама. Вы говорите, у меня нет Святого Духа. Он был изранен за наши грехи. Покайтесь. Креститесь. И вы получите Святой Дух. Это обетование вам и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог. Грудь открыта для всякого, кто поверит. Если вы больны и нуждаетесь, не я сделаю, если вы будете делать то-то и то-то. Закормление уже заплачено. Питание уже оплачено. Иисус заплатил за него. Я Бог, имеющий грудь. Придите, кто бы ни пожелал. Методист, баптист, пресвитерианин, все. Приложитесь к моей груди. Я Бог, имеющий грудь для моих детей, семени Авраама. Понимаете, о чем я? И маленький ребенок, он не только Бог, имеющий грудь, он еще и удовлетворитель. Ребеночек держится за грудь матери. Я надеюсь, это не слишком прямо для смешной аудитории. Но маленький ребенок держится за грудь матери, и он не только вытягивает из матери силу, но он удовлетворяется, пока делает это. Он знает, что это его мама. Аллилуйя! И мужчина или женщина, которые могут приложиться к Божьей груди, Это мой Отец, создавший небеса и землю. Он сотворил меня, Он сделал меня новым творением после того, как создал меня творением времени. Теперь Он делает меня творением вечности. Он был тем, кто дал обетование. Я удовлетворен. Мне все равно, болит ли у меня живот, болит ли голова, руки, так или иначе, я удовлетворен. Я вскармливаюсь от обетования всемогущего Бога. Это Его обетование. Аминь, аминь. Даятель силы. Пустое место на пленке. Умереть. Вы умрете. «О, я не хочу умирать! Я не хочу умирать! О, я не хочу умирать!» Рыдая. Первое, что вы узнаете, спокойный, тихий голос через проповедь, через чтение слова, через где-то в молитве. «Я твой исцелитель! Я Эль-Шадай!» «О, вот как! Я был изранен за твои грехи! Моими ранами ты исцелен!» «Ладно, что я должен сделать?» Ничего, ничего, это уже все. Единственное, что ты должен сделать, принять это. Ну, если я присоединиться, оставить единственников и присоединиться к ассамблеям, или присоединиться, оставить ассамблеи и присоединиться к единственникам, ты будешь... Нет, ничего такого делать не надо. Это не имеет к этому никакого отношения. Вы ни к чему не должны присоединяться. Он уже засвидетельствовал, что вы его дитя. Приложись к моей груди, просто продолжай кормиться. О, врач сказал вам. Ну что ж, знаете, доктор, я хочу вам кое-что сказать. Я хочу заплатить вам за ваши научные услуги. Вы, конечно, не очень помогли и не дали мне достаточно утешения, но когда вы исчерпали все свои возможности, то это все, что вы могли сделать. Ага, угу. Вы скоро умрете. Вы могли бы также сделать. Хорошо, доктор, я подписываю этот чек и отдаю его вам, но я хочу кое-что сказать. Я не собираюсь умирать. Вы что? Я не собираюсь умирать. Откуда вы знаете, что вы не умрете? Я черпаю мои силы из Эль-Шадая. Что? О, вы выходите, и он говорит, оставьте его. Это ему не повредит. Просто оставьте его в покое. Все в порядке, он все равно умрет. Но вы знаете, о чем говорите? Приложитесь прямо там. Откуда вы знаете? Это обещание. Авраам, откуда ты знаешь, что у тебя будет ребенок? Это обещание, понимаете? Эль-Шадай. Ну что же вы делали, чтобы выздороветь? Ничего, ничего. Вы заплатили проповеднику? Если вы так сделали, вы поступили неправильно. Неужели вы? Что вы сделали? Мне не нужно было ничего делать. Почему? Все уже сделано. Я просто поверил этому. Он проговорил ко мне и позвал меня, а я получил грудь. И теперь я здоров. Кто из вас испытал такое? О, брат, конечно. Вот. У нас просто нет времени, чтобы проповедовать так, как мне нравится проповедовать. Я не важный проповедник, но мне нравится говорить о том, что я знаю, понимаете? Послушайте, давайте возьмем, что же он сделал? Итак, для вас, кто следит за этими писаниями, что же было заключено в Завете? Сейчас мы собираемся изменить позицию здесь, в этой главе, прямо за минуту. Что же он сделал? Заключил с Авраамом соглашение, скажите это со мной. Авраам и его семя. Что такое семя Авраама? Рожденные заново мужчина и женщина, наполненные Святым Духом. О, брат Бранхам. Хорошо, посмотрим, сдержит ли он обещание. Авраам в Бытие 12 был оправдан, вызван посредством оправдания и верил Божьему Слову. Это верно? Так было с церковью во времена Мартина Лютера. Это верно? Бытие, 15 глава. Он отделен, когда полностью повиновался, и этот завет ему был подтвержден кровью. Евреям 13:12. Иисус пострадал вне врат, чтобы он мог осветить народ своей собственной кровью. Это верно? Что он отправил? Послание на землю. Посланника. Кто был в филадельфийском периоде церкви? Джон Уэсли, проповедующий освящение. Тогда-то он и подтвердил его. Отделение от греха. Он уверовал через оправдание, Бытие 12. Он подтвердил завет кровью, пролив кровь овна и так далее, в 15 главе, и освятил церковь. В 17 главе он дал Святого Духа. Обратите внимание, я Эль-Шадай. Запомните, сейчас он получит в себя нечто от Бога. Силу от... Как младенец тянет свою силу из тела матери через кормление грудью. Церковь получила Святой Дух, и тянет силу Духа в себя через грудное кормление, получает жизнь. Он дал Церкви Святого Духа, силу дающий, свою собственную силу. Бог, дающий доступ своему слабому ребенку, который исповедовал свою веру, чтобы дать ему силу для чего-нибудь. Он готов теперь сделать для него что-то. Оправдание. Авраам. Оправдание. Бытие 12. Мартин Лютер для семени Авраама. Освящение. Бытие 15. Подтверждение завета. Семя Авраама. Джон Уэсли. Освящение. У Авраама был доступ, чтобы тянуть в своем слабом состоянии силу, собственную Божью силу. Вы понимаете это? Кто понимает это, скажите «Аминь». Собственная Божья сила, возвращенная через обетование. Он дал ее пятидесятникам. Святой Дух, изливающий собственную Божью жизнь прямо в них. Как Он делал это там, в естественном, Он делает духовно здесь. Понимаете? Авраам и его семя после него. Вы понимаете, о чем я? Запомните, церковь все еще продвигается. Теперь, также, в 18 главе, теперь, вот немного, вот это. Вы, братья, можете с этим не согласиться. Вы, многие из вас. Так вот, вы думаете, Лютер поверил бы чему-нибудь, кроме оправдания? Никак нет. Это был его период. Я верю, что они придут в воскресенье, несомненно. Хорошо, освящение. Вы можете сказать хорошему, несгибаемому методисту, что освящение — это не крещение Святым Духом? Конечно, не можете. Нет. Полное освящение — это Святой Дух. Так точно, вы назаряне и пилигримы святости и тому подобное, как вы верите этому. Да, сэр, освящение — это Святой Дух. А вот и нет. Это дела Святого Духа, а не наполнение Святым Духом. Никак нет, сэр. Пятидесятница нагрянула с крещением Святым Духом, совершенно верно. Но сейчас мы просто хотим на минутку оставить Пятидесятническую Церковь. Каждая из тех организовалась и умерла там же. И я хочу, чтобы вы посмотрели, те, кто записывает Писание. 4 и 5 стих. «После того, как Он призвал его через оправдание, освятил его кровью завета, дал ему свою собственную жизнь» в 17 главе «Крещение Святым Духом». Теперь, что приходит следующим в Израиль, библейские исследователи? «Установление Сына». В Ветхом Завете, когда в семье рождался сын, он был сыном, но еще не был наследником. Понимаете, отец не знал, каким будет тот мальчик, верно? Поэтому у него над ним был наставник, чтобы довести его до определенного возраста, а потом он будет продемонстрирован как установленный сын. Бог сделал то же самое в Матфея 17 главе. Он взял Петра, Иакова и Иоанна, взошел на высокую гору, я это однажды здесь, на высокую гору и преобразился перед ними. Что же он делал? Он показывал установление сына. Обратите внимание, в Ветхом Завете у них были рождался сын. Он был сын, но у него был наставник, чтобы за ним наблюдать, следить, как он продвигается. И он, отец, всегда ставил лучшего наставника, какого только мог для своего сына. Любой отец так поступил бы. А наставник наблюдал за сыном, и если сын был просто отступником, не ценил, был непослушным, он был все еще сыном, потому что был рожден и приходился сыном, но никогда не получил бы никакого наследства. Пожалуйста, братья, наденьте сейчас духовное мышление и сестры. У него никогда не было наследства, но он по-прежнему был сыном. Отец заботился о нем. Это та группа на задворках пустыни. Понимаете, у него был, он был сыном истинно, но он никогда не имел наследства. А потом наставник приходил к отцу, и тот говорил, как мой сын, как он, должно быть, краснел при этом. Видите ли, он поступает не очень хорошо. Понимаете, отец нанимал человека, который был честным и справедливым, который не соломинка в его шляпе, или не перышко, как мы это называем, но он говорил правду. У вашего сына дела идут не слишком хорошо. Он не слушает. Я ничему не могу его научить. Хорошо, он никогда не получит наследство. Или что, если он придет и скажет? Мне интересно сегодня, когда Бог сделал то же самое с семенем Авраама, его дети здесь. Когда наставник? Кто наш наставник? Епископ? Районный пресвитер? Кто это? Святой Дух. Он не преуменьшает, он точно говорит отцу, что происходит. Отец приходит и говорит: «Как там мои дети?» «О, отец, все твои дочери стригут свои волосы. Они наносят макияж. Они ведут себя как мир. Они натягивают аморальную одежду, одежду, которая выглядит как мужская. Они называют их бриджи или слаксы, и твои женщины, твои дочери просто влезают прямо в это. И, отец, плохо то, что твои сыновья, твои проповедники позволяют это». О, да. Конечно, они позволяют это. Все, чему ты учил, как неверному, потому что они боятся. Как должен себя чувствовать отец? Он не может провести их дальше, они его дети. Он должен заботиться о них. Но что за трудный ребенок? Ну почему же они не делают этого? Они создали себе организацию и что-то в этом роде. Вместе, как они строили Вавилонскую башню. Да, говорит отец, все кончится тем же самым. Понимаете? И они построили себе башню, которой, как они думали, через свою организацию они тогда могли бы привлечь весь мир. Но только посмотрите, что они делают. О, это удручает отца. Как неловко он должен себя чувствовать. Как должен чувствовать себя Святой Дух, беря это слово во славу, чтобы рассказать, как ведет себя церковь. Как это их второе рукотворное учение вместо Библии. Истина предстала перед ними, а они отвернулись и пошли от нее прочь. Вот как. Потому что их организация не верит этому. И все же они знают, что это Слово Божье. И нет другого Писания в Библии, кроме этого. Если это истинное Слово Божье, оно будет от Бытия до Откровения. Оно будет тем же самым. Они принимают окропление вместо крещения. Они делают все остальное. Всякого рода вероучения и все остальное. Как должен чувствовать себя отец? Он ничего не может дать тому сыну. Но что, если он подойдет и скажет: «Но там есть некоторые, я говорю тебе, они твои настоящие сыновья». Независимо от того, что происходит, они стоят за то, что ты говоришь. Они поступают, как ты. Тот человек действует в точности, как ты. Он говорит то же самое, что и ты. Если наемные слуги делают определенные вещи, его не волнует. Это дело его отца. Я должен быть готов к этому. Он ринется и скажет: «Не поступайте так с моим отцом. Мой отец сказал так-то и так-то, а вы взяли заповеди Божьи и сделали их человеческими традициями». Нет такого места Писания в Библии для таких вещей, как это. «О, это мой сын». Да, тогда он действительно верит моему слову, точно как Авраам. Поэтому он воистину семя Авраама. Итак, что же делал отец? Затем он взял определенный день после того, как этот сын был доказан. Так вот, пятидесятники думали, что как только вы родились заново, получили Святой Дух, это и есть все, что надо было. Вы тогда только начали. Посмотрите, что он сделал с Авраамом. Что же он тогда сделал? Отец взял ребенка и устроил пир. Все вы, библейские студенты, знаете это. Устроил пир, поставил своего сына в общественном месте, одел его в красивую одежду и поставил его там и выполнил обязанности усыновления, установления. Кто знает, что это истина? Скажите аминь. Это Библия. Возвратимся к Галатам, 4 главе, и возьмем это оттуда. Так говорит Павел. Он разместил того сына. Что он делал? Он провел церемонию усыновления, размещения того сына. А потом, после того, как он увидел, что сын собирался сделать это, собирался хранить обетование, никто не удержит его от этого. Он просто как папа, он собирается стоять прямо с этим, отрезать и позволить стружкам падать, куда они хотят. Он не любезничал, и он говорит: «Я могу доверять этому мальчику». Так он формирует, осуществляет усыновление. И что он делает? После того, как он совершил усыновление, то ребенок размещается как сын в царстве отца и имеет полные, равные с ним права. Во всем остальном, если он выписал чек, его имя будет таким же верным, как имя его папы. Затем он усыновлен или размещен. То же самое Бог сделал с Иисусом на горе Преображения, когда Он... Что Он сделал? Он осенил его, поднял его в общественное место, взял три свидетеля, Петра, Иакова и Иоанна, привел двух свидетелей с небес, чтобы показать, три — это свидетель. И когда он осенил его и его одежду, его прекрасное одеяние перед ним, прославленное состояние, сиял, как солнце в своей силе. Это верно? И раздался голос с небес. «Это Сын мой возлюбленный». Его слушайте. Аминь. Я размещаю его позиционно. Это мой сын. Что он скажет, я поддержу. Он хранил мое слово. Он бился со всеми теми деноминациями и всем остальным и хранил веру. Он не деликатничал, он был верным, он всегда в моем труде. Когда люди смотрят на него, они видят меня. Это мой сын. Его слушайте. А разве он пообещал это только ему? Нет. Через него пришло семя Авраама через то же самое. В 4 или 5 главе Бог взял Авраама и усыновил его, и изменил его имя. Слава. Из Авраама в Авраама. Авраам происходит из слова «Элохим», собственного имени Бога. Он связал свое имя с Божьим именем. Бог — Элохим. Кто знает это? Великий Иегова. Элохим — самодостаточный, существующий сам в себе. Элохим. А что он сделал? Он взял Хем из его имени и поместил его в имя Авраама. Бог — Отец всех, а Авраам — Отец множества народов. Слава! Элохим — Отец всего, Авраам — Отец народов. Размещение позиционно. Слава! Это после того, как его церковь получила Святой Дух. После того, как они прошли испытания. Видите, пятидесятники это пропустили. Они организовались и не смогли продвинуться дальше. Потом, когда Бог сделал определенные вещи, сказали, «Ага, держитесь от этого подальше, понимаете? Наша церковь этому не учит. Идите вперед». Но здесь вот что он делал с Авраамом. Авраамом и его семенем после него. Итак, мы в Бытие 18, а все еще в 18 стихе. Теперь давайте посмотрим. Затем Бог взял после того, как Он это сделал. Так вот, это второе, что Он сделал. Первым делом Он дал ему оправдание, 12 стих. В 15 Он дал ему освящение, в 18 Он дал ему Святого Духа. В конце этой, теперь быстренько понаблюдайте, на все остальное ушли годы. Вы слушаете? Вы любите это? Все те годы от оправдания до освящения были периодом лет. От освящения до подтверждения, до Святого Духа прошли годы. Но в той же самой главе Он разместил его после Святого Духа. Пятидесятнице всего 40 с чем-то лет, вы знаете, Он начинает поставлять своего Сына. Мартин Лютер достиг оправдания. Годы и годы и годы приходит освящение. Годы и годы и годы приходит крещение Святым Духом. Но сразу же после Пятидесятницы сделали то же самое, что остальные. Тогда он начал тянуть своих сыновей, которые стояли за его истину. И он дал ему нечто особенное. Возвеличил его перед людьми с определенной вещью, которой он выделялся. Понимаете? Разместил его. Затем, в той же главе он дает ему знамение, дает Пятидесятнической Церкви знамение конца времени. После того, как Авраам получил изменение имени, он был поставлен как Элохим, соединенный с Богом. Знаете, разве не здорово быть святым роликом? Разместил его, соединенного с Богом, дал часть своего имени. А что за имя у его церкви? Его имя. Это верно? Я пришел в имени моего Отца, а вы не приняли меня. Имя Иисуса. Если другой придет в их имя, его имя, в имя организации, вы примете его. Но он связал Авраама со своим именем, и его церковь имеет его имя. Сегодня вечером в этом мире много прекрасных женщин, но есть единственная миссис Уильям Бранхам. Она одна пойдет со мной. Единственная церковь, которая живет в имя Иисуса. Что бы вы ни делали словом или делом, делайте это в имя Иисуса. Вы можете курить сигарету в имя Иисуса? Вы можете говорить ложь в имя Иисуса? Можете ли вы украсть в имя Иисуса? Можете ли вы отвернуться от Божьей истины в имя Иисуса? Конечно, нет. Вот так, что бы мы ни делали словом и делом, мы делаем все это во имя Иисуса. Это правильно. Вот так-то. Связал имя после усыновления. Итак, он говорит, что будет разрушение. Содом будет гореть. И я знаю, что опаздываю, но я просто остановлюсь и поговорю об этом несколько минут позже, понимаете? Потому что завтра вечером я хочу поговорить о чем-то еще. Только еще несколько минут потерпите, хорошо? Обратите внимание, он изменил его имя, а затем дал ему знамение, что близок конец. Однажды жарким утром Авраам вышел, чтобы посидеть у входа в шатер. Около полудня он посмотрел и увидел, что идут трое мужчин. Авраам знал, что в них было что-то странное, поэтому выбежал. На днях кто-то сказал, обращенный еврей сказал, что те трое мужей были Отец, Сын и Святой Дух. Чушь. Он не сказал «Мои владыки», как язычник. Он сказал «Мой Господь». Лот был тем, кто назвал двух ангелов «владыки». Отступник там в Содоме. В точности показывает, где тот же самый класс живет сегодня. Делает Бога четырьмя или пятью различными людьми. Бог — это один Бог. «Верно. Мой владыка, — сказал Авраам. Лот сказал, — мои владыки, двоим из них, но там было трое. А Авраам распознал, что один из них — Бог. Мой Господь. Посмотрите на это. И запомните, это не был Господин, это был Элохим. Мой Господь, Элохим и Иегова пришел к шатру». О, послушайте это. Все были в трепете. И первое, что вы узнаете, что они сели и начали общение. Жаль, что у меня нет времени, чтобы остановиться на этом. Вы просто прочитаете это в 18 главе. Как они сидели там, теперь подождите. Что же он делает? Показывает Аврааму, что он собирается делать с семенем Авраама. Что он делал на дороге? После того, как Авраам, после этого он был оправдан, освящен, наполнен Святым Духом в прообразе и тенях. И был размещен. Затем он пришел, и было дано знамение, что близок конец. Бог сошел, чтобы разрушить нечестивый греховный мир Содома. Это верно? Так вот, запомните, Иисус сказал, «Вы верите Ему?» Иисус сказал, «Как это было во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Так вот, там были, они стояли и разговаривали. Посмотрите, два ангела пришли в Содом и проповедовали Евангелие. Это верно? Два ангела пришли в Содом, чтобы проповедовать Евангелие. Современный Билли Грэм проповедует тем грешникам и так далее. Не было совершено никаких чудес. Одно чудо — поражающее ослепление. Проповедование Евангелия ослепляет неверующего. Вот они пошли туда, чтобы проповедовать Евангелие. И это было их знамением — проповедование Евангелия. Выйдите из этого места. Бог сожжет его. Это верно? Оно будет сожжено. Убирайтесь отсюда. Тот евангелист Билли Грэм — это те парни, проповедующие. Ладно, понаблюдайте за тем, который остался с избранной церковью Авраамом. Семя Авраама. Понимаете? Лот и его группа были там внизу. Итак, всегда есть три класса людей. Неверующий, притворщик и верующий. Понимаете? Неверующий и притворщик остаются вместе. Но верующий отделяет себя, что делает его церковью. Вы со мной? Все те большие организации там внизу и все, кто с ними сотрудничает, отлично проводят время. И некоторые смеются над Билли Грэмом. Давайте остановимся здесь на минутку. Скажите, такой человек, как Билли Грэм, который оказал влияние на столько людей, почему он не пятидесятник? Он не может им быть. Может ли Билли Грэм получить часть в этом? Да. Вы духовные люди, проснитесь на минутку. Включите ваше мышление. Что за имя у него? Пишется Грахам. Я знаю, вы думаете, что это безумие. Просто подождите немного. Ха-а-м. Авраам. Понимаете, у него послание покаяния. И нет никого, кто мог бы опорочить послание этого человека. Он проповедует покаяние должным образом. Это правильно. Он проповедует его, как горящий дом. Понимаете? Это правильно. Бог призвал его делать это. Куда он идет? Не к пятидесятникам, но к деноминационным группам, которые находятся в той неразберихе Содома. Макияж и всякого рода женщины, и ходят повсюду в шортах, и поют в хоре, и диаконы женятся по 3 или 4 раза, и пасторы также, вся такая чепуха там. Иди и проповедуй это, Билли, стой с этим. Он не может сделать ничего другого. Но сейчас запомните, там был один из них, кто остался и принес знамение Аврааму. Это верно? Избранной церкви. Небольшие светящиеся огни, большие руководящие центры и великие пестрые вещи, великие программы и так далее. Это был тот, кто остался с Авраамом. Это верно? Он дал ему знамение, что время близко. Смотрите, что он сделал. Запомните, как он поступил с Авраамом, он поступает с его семенем. Смотрите, как Иисус подтверждает это, говоря, что так и будет. Смотрите, ангел сидел, не ангел, это был Бог. Он сидел спиной к шатру и сказал, «Разве это не странно? Авраам». Всего за несколько дней до этого его имя было изменено. А тут был странник. Как он узнал, что его имя было Авраам, а не Авраам? «Где твоя жена Сара?» Не Сара, Сара, но Сарах, Сарах, имя принцессы. Авраам, где твоя жена Сара? Как он узнал, что Авраам был женат? Как он узнал, что его имя было Авраам? Как он узнал, что у него была жена? И как он узнал, что ее зовут Сара? Смотрите теперь. Библия говорит, Авраам сказал, она в шатре позади тебя. Она не была как современная женщина, занимающая место мужчины, становясь полицейским на улице, и каждое местечко, и неудивительно, что для мужчины нет работы. Это верно, женщина занимает его место. Это нация женщины, вы знаете. У нее есть число женщины, имя женщины и все остальное, что является женским, и женщина будет ее контролировать. Это верно, Сара оставалась в шатре. Она держалась подальше от этого. Странник был рядом. И Авраам, это вот почему он назвал его Авраамом. Он сказал, «Я» — личное местоимение. «Я собираюсь посетить тебя согласно обещанию, которое я дал тебе. Я даю тебе это». Вот почему он знал, что его имя был Авраам. И Авраам просто накормил его мясом теленка, дал ему немного коровьего молока, сделал ему кукурузных лепешек и масло, ел масло, кукурузный хлеб, либо хлеб и лепешки, пил молоко и ел мясо теленка и был Богом во плоти. Это верно? Так вот, если вы хотите поспорить с Библией, посмотрите, не написано ли это с заглавной буквы. Господь, Элохим, Авраам собирался поговорить с ним. Авраам назвал его Господь Бог. Так что я думаю, что он должен был знать, что он говорил. Кто-то сказал, не верьте этому. Несомненно, я верю этому, каждому слову из этого. Просто посмотрите, как это происходит с семенем Авраама сейчас. Сказал, где твоя жена Сара? Авраам сказал, она в шатре позади тебя. Он сказал, я собираюсь посетить тебя согласно обетованию, которое я дал тебе времени жизни. 25 лет назад я позвал тебя под оправданием. Я дал тебе подтверждением завета и наполнил тебя моей собственной жизнью и вскармливал тебя до этого места, чтобы дать тебе силу принять то, что я тебе обещал. И теперь я дам тебе знак, что я сожгу эту землю. И время близко, потому что у тебя есть семя, идущее за тобой. Видишь, он сказал, я сделаю это для тебя, Авраам. А Сара сзади в шатре сказала, она в себе рассмеялась, говоря в своем сердце. Послушай, церковь, не упускай это из виду. Писания говорят сами за себя. Сара рассмеялась в себе, говоря, «Как могу я, старуха, почти столетняя, и мой муж, простите, сестры, быть женой и жить в удовольствии с моим мужем, как мужчина и женщина? Да ведь он, его, другими словами, мужская часть, его, это прекратилось много лет назад, и она, и он были стары». Сказала, «Как я могу снова когда-нибудь иметь желание к моему мужу?» Называл его господин. Сказала, «Он тоже стар, и силы его иссякли. Мы больше не молодые люди, чтобы так жить. Как мы смогли бы это сделать?» И человек, Бог, обитающий в плоти, человек, повернувшийся спиной к шатру, сказал, «Почему Сара рассмеялась, говоря в своем сердце, что этого не может быть?» Рассказал, что Сара делала и что подумала в своем сердце, когда про себя рассмеялась. Это верно? Что это было? Совсем незадолго до разрушения. Бог поступает точно так же с семенем Авраама. А они не распознали этого, братья. Понимаете, о чем я? Оправдание, освящение, крещение Святым Духом, размещение Сына, наследника. Бог, обитающий в Его Церкви, человеческой плоти, едящий и пьющий как человек. Святой Дух, сам Бог, обитающий в сынах Авраама, проявляет то же самое, что сказал Иисус. Как это было в дни Содома, так будет при пришествии Сына Человеческого. Вы понимаете это? А теперь еще кое-что. Что произошло потом? Чтобы получить будущего сына, что он сделал? Он должен был нечто сделать с Сарой и Авраамом тоже. Смотрите, он был... Теперь это, сестры, мы в смешанной аудитории, простите меня, но это у них прекратилось, как у мужа и жены, поэтому он должен был нечто с ними сделать. Теперь Сара, в Библии сказано, что ее утроба была мертвой, и Авраам, как мужчина, был все равно, что мертв. Это верно? Много, много лет назад они перестали быть мужем и женой в сексуальном смысле. Что он сделал? Итак, если он, мы знаем, что он сделал нечто для Сары, потому что ее утроба была мертва, он должен был сделать ее утробу плодородной, это верно? Но в те дни женщины не курили сигареты, так что им пришлось бы вскармливать их бутылочкой, их ребенка на коровьем молоке из бутылочки. У них был только один способ вырастить их – из груди. Поэтому, как бы пожилая женщина, как это, Бог должен был сотворить там молочные вены, они сохли. И я хочу спросить вас кое-что в то время, как я продолжаю. Простите меня, сестры, в смешанной аудитории, но вы слушаете вашего врача, а я ваш брат. Как пожилая женщина 100 лет может рожать и дать рождение ребенку. Если бы сегодня у 45-летней женщины начались роды, врач бы приготовил для нее аппарат искусственного дыхания и все остальное. А здесь женщина около 100 лет без искусственного дыхания. Он должен был нечто сделать. Что он сделал? Он просто снова сделал ее молодой. Доказать? Так точно. Они взяли и проехались 300 миль до Герара. А когда они приехали туда, эта старенькая бабулечка, в нее влюбился Авимелех, в самую красивую женщину, которую он когда-либо видел. Авраам выпрямился, волосы снова вернулись назад. Сара стала красивой, понимаете? Он просто сделал новое творение, поэтому они снова могли жить вместе, как молодые мужчина и женщина. Что же он делал? Бог должен был привести его в состояние, чтобы получить обещанного сына. Что же будет следующим после того, как это знамение пройдет? Бог должен будет привести детей Авраама в состояние принять обетованного сына. Как мы должны его получить? Мы не можем получить его в этих телах. Мы должны встретить его в воздухе. Хвала Богу вовеки! Зазвучит труба. Мертвые во Христе воскреснут, и мы пойдем навстречу с ним на воздухе. Что же он делает? Последнее знамение перед изменением. Последнее знамение перед восхищением. В любой момент атомная бомба может уничтожить мир. Прежде чем это произойдет, раздается крик на пленках. Иисус грядет. Мы, живые и оставшиеся, не будем препятствовать или мешать тем, кто спящий и мертвый, потому что труба Божия зазвучит, и мертвые во Христе воскреснут. Мы, живые, изменимся в момент, во мгновение ока. Пожилой мужчина будет молодым, пожилая женщина снова будет молодой. И мы будем в состоянии встретить обещанного грядущего сына. О, аллилуйя! Мы не изменим Божий порядок. Что происходит? Точно так же, как ангел повернулся спиной и показал знамение Аврааму, Бог приносит все через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, размещение сынов, дары и исходящее повеление, а затем явление его последнего знамения перед разрушением. И затем семя Авраама будет изменено. Это может наступить прежде, чем мы закончим это собрание. Пожилой брат Кид, сидящий здесь, и сестра Кид, пожилые ветераны войны. Смотрите, в момент те снова станут молодыми мужчиной и женщиной. Изменятся. Почему мы должны будем измениться? Это было совершенно невозможно для того пожилого человека иметь сексуальные отношения со своей женой. Совершенно невозможно для нее было зачать и родить ребенка, если бы не сверхъестественное. И только единственным способом это могло быть сотворено. Должно быть изменение ее тела. Он жил с ней с 18 или 16 лет со своей сводной сестрой. Он женился на ней рано. И она была бесплодна, а он был стерилен. Вы понимаете это? И поэтому Богу пришлось изменить их физическое существование, чтобы принять сына. О, церковь! Он должен будет изменить физическое существование для нашего вознесения. Мы не можем уйти в таком теле. Он изменит наше тело в момент, во мгновение ока мы будем захвачены вместе в воздух. Уйдем, чтобы встретить Господа в воздухе. Мы не можем взойти вот так. Мы видим каждое знамение. Оправдание, освящение, наполнение Святым Духом, размещение Сына, последнее знамение, которое было дано. Аминь. Вы верите этому? Хорошо. Возможно, здесь я остановлюсь. Я не могу продолжать. Давайте склоним головы. Церковь живого Бога. Боже, будь милостив. Разве вы не хотите оторваться от звуковых барьеров здесь и быть готовыми встретить Его? Если здесь есть те, кто не готов встретить Его, и вы знаете, что если зазвучит труба, вы все же будете здесь на земле, чтобы пройти через великую ужасную скорбь, как те, кто отвернулись от ковчега, они погибли в воде, дети, подростки, жалости не было. Они все утонули, и их мертвые тела плавали на воде, а вороны и конюки ели их. Те же, кто были в ковчеге, были спасены. В дни Ноя все греховное было уничтожено. В дни Содома все в Содоме сгорело. Жена Лота, повернувшись, превратилась в соляной столб. Ужасное унижение. Но ничто из этого не коснулось Ноя. Ничто из этого не коснулось Авраама. Ничто не коснется семени Авраама. Я принес вам Евангелие. Я не называл себя так. Но вы сказали, что вы верите, что Бог призвал меня быть Его пророком. Что означает слово «пророк» на иврите? Божественный истолкователь написанного слова. Слово Господа приходит к пророку или провидцу. Я сказал вам истину. Теперь примете ли вы Христа как вашего Спасителя, Исцелителя, Крестителя, грядущего Царя? Если вы не готовы встретить Его в воздухе, если Он придет сегодня вечером, и вы не готовы, вы со своим «пока ваши головы склонены», не поднимете ли вы руки, говоря: «Брат Бранхам, помолись за меня. Боже, будь милостив ко мне. Я знаю, что я не готов. Все зависит от вас. Сейчас не время умолять. Пришло время пробудиться и быть мужчиной или женщиной, или если ваше сердце, согрешив, отступило от дня благодати, то вы, независимо от того, в каком состоянии находитесь, даже не узнаете об этом. Но есть ли в вас что-то такое, что пробудило вас, чтобы вы осознали, что настал час, в который мы живем, и вы хотите, чтобы вас вспомнили в молитве? Поднимите руки. Благословит вас Бог. И вас, и вас, вас, вас. Справа от меня вас, и вас, вас. Благословит вас Бог». Это показывает, что Святой Дух все еще говорит к людям. Дверь еще не закрыта. Но послушайте меня, как Его слугу. Наступает час, когда вы больше не будете поднимать ваши руки. Это ударит по многим. Есть люди, сидящие прямо здесь, о которых я знаю во имя Господа, смотрю и вижу черноту над ними. Я знаю, что они должны поднять руки. Они не делают этого. Они согрешили и упустили свой последний день благодати, отвернулись от истины, совершили. Для того, кто грешит умышленно, после того, как получил познание истины, не остается больше жертвы за грехи, но ужасное ожидание суда и ярость огня. Небесный Отец, они подняли свои руки. Я сделал все, что мог по Твоему слову. Это все, что я знаю. Я сказал это так, как Ты открыл. Мы долго ждали, и вот многие подняли руки. Может быть, дюжина в этом здании, может быть, больше, может, меньше. В конечном счете, Ты знаешь их всех. Святой Дух говорил к ним через Слово. Они осознают, что не готовы идти. Небесный Отец, если люди достаточно искренни, чтобы поднять свои руки и свидетельствовать Тебе, что они не готовы, и они желают быть готовыми, не подготовишь ли Ты сегодня, добрый, милостивый Отец, состояние их сердец к тому, чтобы встретить обетованного Сына? Он был обещан за 2000 лет. Мы ожидали Его, и скоро Он грядет, потому что мы видим, что все, что Он сделал Аврааму, Он сделал его семени. У нас сейчас есть последнее знамение. Это Ты, Бог, явленный в человеческой плоти. Они подняли свои руки, Господь. Библия говорит, что Твой собственный Сын, Иисус Христос, сказал: «Слышащие слова Мои, и Боже, Я принес это им, и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Великий Иегова Элохим, во имя Иисуса Христа, я отдаю их Тебе, как знаки Твоего Слова и жертвы Твоего любящего Сына, и через присутствие Святого Духа, приносящего Слово и проявляющего Его через человеческую плоть людям, они Твои. Поступай с ними, как считаешь нужным, Господь, ибо они в Твоих руках. Твои служители поведут их дальше. Пусть они пойдут в какую-нибудь хорошую церковь и исполнят христианское крещение. Пусть они получат крещение Святым Духом и будут размещены в теле Христа. Даруй это, Господь. Во имя Иисуса Христа я прошу об этом. Аминь. Без 5:10. У меня нет времени на молитвенную очередь. Я созову ее завтра вечером. Я сделаю это, если воля Господа. Я просто закончу это небольшое послание и проведем молитвенную очередь. Вы больны? Вы нуждаетесь? Поднимите руки, если это так. Да благословит вас Бог. Если вы больны и нуждаетесь, я рассказал вам из этой Библии, что Бог, что Он сделал Аврааму, там Он также обещал это Его сыну, сыновьям Авраама. И главное семя, сын Авраама, дал обетование. как было во дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Точно то же самое знамение, которое Бог показал Аврааму, что конец грешных верующих был, или грешников, исповедующих веру, был близок, так будет и в дни его пришествия. Это верно? Вот. Я ваш брат. Я человек. Я попрошу вас минуточку вести себя по-настоящему тихо, если желаете. Будьте очень почтительны. Я ваш брат, человек. Что бы Бог ни сделал для меня, Он также должен сделать для вас, чтобы это сработало. Иисус был Сыном Божьим, пришедшим на землю. Вы верите этому? И когда Он пришел на землю, что Он сделал? Были времена, когда Он находился среди Его народа, который не верил Ему. Их церкви отвращали людей от Него. Это верно? То же они делают сегодня. Мы видим Его в периоде Лаодикийской церкви, выставленным вон, стучащим, пытающимся вернуться. Понимаете? То же самое они делают сегодня. Многие великие дела Он не мог сотворить из-за их неверия. Но многим уверовавшим в Него Он дал силу стать сыновьями Божьими. Это верно? Теперь я хочу попросить вас кое-что. Склоните головы, кто болен. Кто знает, что Иисус, Христос Первосвященник, находится по правую руку Божию прямо сейчас, кровоточащая жертва, израненная, неспосланная сюда Святой Дух? Если вы верите мне, как Его служителю, если вы хотите... Нет, я не собираюсь этого говорить. Я Его слуга, даже не достойный называться Его служителем, не говоря уже о пророке. Но если вы верите, что я сказал вам истину, не верьте мне, но верьте, что сказало Слово. Посмотрите, держит ли Бог Свое Слово? Он находится по правую руку Божью. И Он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это верно? Это истина? Библия так говорит? Итак, если Он тот же самый, Евреям 13:8, тот же самый вчера, сегодня и вовеки, если вы коснулись Его чувством ваших немощей, как Он должен поступить, если Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, так же, как Он поступил, когда женщина коснулась Его одежды? Вы можете коснуться Его? Так сказано в Библии. Что ж, тогда Он поступит так же. Затем вспомните, что Он сказал. «Я виноградная лоза, вы ветви». Так вот, виноградная лоза не приносит никакого плода. Ветви приносят плод, но получать жизнь от лозы — это верно? Итак, Он здесь. Мы ветви. Если с вами что-то не так, и вы нуждаетесь в помощи от Бога, я прошу вас молиться и говорить. Небесный Отец, этот маленький, необразованный, иссохший, лысый человек, находящийся там, он не знает меня. И он просто человек. Но он сказал мне, что ты тот же самый, и сделал утверждение, что все, что я вижу истину. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом, размещение Сына, отдавая Ему имя, когда человек принял часть имени Бога, Элохима. Теперь позволь увидеть то же самое знамение. Мы видим, что Билли Грэм Грахам спускается в Содом, но этот человек говорит, что будет тот, кто придет к избранной церкви. Итак, видите, братья, что это по Писанию? Тогда верьте. И если Бог говорит, подтверждает, что я говорю истину, тогда это истина. Молитесь. А я отдам себя. И вы отдадите себя. Посмотрите, что скажет Святой Дух. Итак, в Библии сказано, что ангел был спиной к шатру. Любой, кто знает меня, пожалуйста, не молитесь. Если вы знаете меня и знаете, что я знаю вашу проблему, не молитесь. Только те, кто не знает меня и знает, что я ничего не знаю о вас, вы молитесь. Посмотрим, что он сделает. Теперь просто позвольте, будьте в молитве. И Господь Иисус, это служение подходит к концу. Я верю, что оно скоро закончится. Я верю, что скоро пришествие ожидаемого сына к семени Авраама. Но чтобы Твое Слово могло быть исполненным, Господь, пусть сегодня вечером будет известно, что Ты Бог, а я Твой пророк, или твой слуга, рожденный, посланный, предназначенный для этого труда, чтобы это было знамением к церкви, к избранной, вызванному семени Авраама, что конец близок. Да будет так, Господь. Пусть кто-то из семени Авраама там коснется края твоих одежд. Затем проговори ко мне, Отец, скажи слова, которые ты хочешь, чтобы я сказал. Теперь вы молитесь. Итак, передо мной я стою спиной к аудитории, сзади с той стороны сидит женщина. Она страдает от болезни желудка. Также она попала в аварию. Она не отсюда, она из Кентукки. Ее имя мисс Эллисон. Встаньте на ноги, леди, и примите свое исцеление. Верьте Господу Иисусу Христу и будьте исцелены. Вот леди. Я никогда в жизни ее не видел. Если мы не знакомы, леди, поднимите руку. Леди, которая только что была исцелена, поднимите руку. Он все еще Бог. Теперь я прошу кого-нибудь из вас сделать то же самое. Я повернусь спиной. Прямо за женщиной. Женщина также страдает. У нее почечная инфекция. Довольно грузная женщина. Миссис Браун, встаньте и примите ваше исцеление. Я вам не знаком? Мы не знакомы друг другу? Я ничего о вас не знаю. Если это так, поднимите руку, чтобы молились. Да благословит вас Бог. Идите, будьте здоровы. Бог все еще Бог? Если вы можете верить. Болезнь спины и болезнь почек вон там, в конце ряда, мисс Дэй. Вы хотите принять свое исцеление? Вы также можете получить его. Я не знаю эту женщину, никогда в жизни ее не видел. Если это так, леди, помашите рукой. Мы не знаем друг друга, понимаете, что это? Ваша вера, чтобы верить. Если ты можешь верить, все возможно. Это верно? Что насчет этой секции, где-то здесь? Имейте веру. Передо мной стоит мужчина, он перенес операцию по поводу геморроя, она не дала улучшения. Мистер Дэй, прошу прощения, мистер Шорт, встаньте и примите ваше исцеление. Перед моей Библией говорю, что я никогда в жизни не видел этого мужчину. Мы полностью не знакомы друг с другом. Там сзади миссис Боумен с опухолью в носу. Что насчет вас? Вы встанете и примете свое исцеление? Я не знаю ее. Я никогда в жизни ее не видел. Вы верите всем сердцем? Леди с больной ногой готовится к операции вон там. Мисс Корнер, встаньте и примите свое исцеление. Выпадение мочевого пузыря сидит рядом, там готовится к операции мисс Диксон. Встаньте и примите свое исцеление. Я никогда в жизни их не видел. Бог мой судья. Это конец времени, церковь. Бог призвал Авраама через оправдание, освящение, дух, размещение сына и явление в человеческой плоти перед концом времени. Вы верите этому? Кто из поднявших руки хочет, чтобы вас вспомнили в молитве? Вы ничего подобного прежде не видели, и сейчас вы рады принять Христа как вашего Спасителя? Встаньте! Поверившие, которые рады принять Христа как своего Спасителя, встаньте все! Вы не постыдились! Да благословит вас Бог! Да благословит вас Бог! Да благословит вас Бог! Это правильно! Понимаете, это правильно! Бог благословит вас! Кто хочет быть исцелен и верит, что Бог здесь, чтобы исцелить вас? Видите, я не касался тех людей. Эти 10 или 12 человек, сколько бы ни было, прошло через здание. Я не касался никого из них, но они коснулись чего-то. Этот микрофон беззвучен, если в него никто не говорит. Я также беззвучен в подобном случае. Откуда мне знать? Бог! Они коснулись Бога. Бог проговорил через меня и сказал им все, что они хотели. Это верно? Делает ли это Его тем же самым вчера, сегодня и вовеки? Тогда я прошу вас, каждого, кто нуждается в исцелении вашего тела, встать во имя Иисуса Христа. Церковь, вы видите этих людей, которые хотят исцеления? Кто рядом с ними верующий, поднимите руку. Библия говорит, эти знамения будут сопровождать верующих. Встаньте рядом с ними и возложите на них руки. Возложите на них руки. Теперь возложите руки друг на друга, проходя через аудиторию, на тех, кто нуждается. Как вы молитесь в вашей церкви? Как вы молитесь в вашей церкви? Как вы молитесь Богу в вашей тайной комнате? Молитесь за тех, на кого возложили руки, пока я молюсь за всех вас. Наш Небесный Отец, это было долгое собрание, но то, что, без сомнения, будут всегда помнить. Вот, мы находимся в конце времени и видим это. Сегодня здесь мы являемся людьми, которые знают, что время близко. Нет нации, которая может это удержать. Нет человека, который может это предотвратить. Бог так сказал. А Его слова истины. И мы видим каждое подтверждение, о чем Он говорил. И вот, Твой великий Дух здесь в здании, без всякой тени сомнения. Тот же самый Бог, который проповедовал послание, тот же самый Дух, который проговорил, тот же самый, который доказал, что Он тот же самый был в человеческой плоти, ел и пил как человек, сидел перед Авраамом, прежде чем настал конец времени для того поколения. Так и сейчас, Господь, последнее время. И эти люди знают, что Иисус, Сын Божий, сказал, что те вещи проявятся снова, как в Содоме, перед концом времени. Господь Бог, у нас нет и тени сомнения, что это здесь. Они молятся друг за друга. Они верующие. Они поднялись, чтобы исповедовать свою веру. Они возложили руки друг на друга, чтобы молиться друг за друга. Я осуждаю дьявола за болезнь, заболевание, страдание или грех, которые удручают их, и неверие, которое не дает им получить свое исцеление. Я прошу Бога отодвинуть тени неверия и дать Святому Духу излиться на этих детей Авраама, от Эль-Шаддая, великого дарователя силы, и исцели каждого из них. Когда я осуждаю дьявола и освобождаю их во имя Иисуса Христа, Сына Божьего.